Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Святые князья. Борис и Глеб». Передачу ведет кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Надежда Ильинична Малютенко.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы начинаем серию передач, посвященных святым князьям-мученикам Борису и Глебу, первым русским святым, которые были канонизированы Православной Церковью. И так как этот вопрос о истории святых князей Бориса и Глеба, об их подвиге, об их канонизации в последнее время вызывал довольно много споров и дискуссий, то мы с вами особенно подробно остановимся на тех источниках, которые рассказывают нам о событиях, последовавших за смертью князя Владимира, равноапостольного крестителя Руси, в 1015 году. И хотя непосредственно о святых Борисе и Глебе нам рассказывают только русские источники, но события тех лет отразились также в источниках иностранных, в немецких, в скандинавских, в польских, так как в этих событиях принимал участие и польский король Болеслав Храбрый. И в разной степени, отражая реальность тех лет, эти источники позволяют нам представить всю сложность, весь драматизм происходивших тогда событий, и, с другой стороны, позволяют достаточно точно восстановить картину происходящего. Ну и вначале я расскажу вам кратко о том, на какие памятники мы опираемся, когда восстанавливаем историю событий тех лет. Здесь нужно прежде всего отметить, что кроме письменных памятников, для нас очень большое значение имеют памятники археологические, памятники от такого особого рода, как печати и монеты. Ну, естественно, что для такой древней эпохи они дополняют нам сведения письменных источников и в целом ряде случаев либо подтверждают их, либо опровергают. Кроме того, так уж устроены и летописи, и хроники, и жития того времени, что они очень мало обращают внимание на бытовую, повседневную жизнь. Если же пишут о ней, то только в том случае, если это касается каких-то крупных деятелей исторических. Ну и так как большинство писателей того времени были монахами и священниками, то по понятным причинам они наибольшее внимание обращают на монастырский быт. А повседневная светская жизнь, даже княжеского двора, отмечалась ими гораздо меньше. Иногда по той простой причине, что они считали ее слишком суетной, греховной и недостойной упоминания на страницах истории. И вот здесь нам на помощь приходит археология, которая позволяет нам представить то, как были устроены города, какую люди использовали посуду, какую они носили обувь, во что они одевались, как они жили. Кроме того, в силу сохранности древнерусских источников, которые, в свою очередь, диктуются нам всей историей Древней Руси, мы знаем достаточно мало о том, как оформлялись документы, как выглядели грамоты, вот именно на тот период, на период X века. И у нас практически не сохранилось таких подлинных документов. Но вот зато от них сохранилась та вещь, которая очень плохо уничтожима в земле. Это свинцовые печати. И вот от той эпохи мы имеем свинцовую печать Ярослава Мудрого, одного из участников этих событий, свинцовую печать князя Святополка, другого участника этих событий. Под вопросом атрибуция свинцовой печати, найденной в Скандинавии, которую можно связать с князем Глебом, предположительно, с ним связывается. Кроме того, до наших дней дошли многочисленные монеты, чеканенные Ирвином Апостольным Владимиром и Ярославом, и Святополком, которые тоже дают нам ценнейшую информацию о них. И информация о печати и монет ценна для нас тем, что она позволяет нам представить этих героев так, как они хотели быть представленными своими современниками. Это, конечно, очень важно. И помимо вот таких чисто археологических источников и смежных с ними просто в силу происхождения печати и монеты, есть еще и группа источников письменных. Но и здесь, к сожалению, опять, когда мы говорим о Древней Руси, мы не можем похвастаться рукописями, близкими ко времени их создания. Ну, что же это за источники? Во-первых, для нас это повесть временных лет. Это летопись, которая была составлена в Печерском монастыре в начале XII века. Но в основу ее легли более ранние летописные своды, естественно, в какой-то мере переработанные и переделанные. Затем это новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Ну, и если самые старые списки повести временных лет у нас датируются XIV веком, это Лаврентьевский список, Лаврентьевская летопись, так называемый Лаврентьевский список 1377 года, названный так по имени монаха, который его переписывал, то новгородская первая летопись старшего извода – это список XIII века. Ну, как сейчас полагают, даже 1230-х годов. Ну, конечно, если учесть, что наши события происходят в начале XI века, то получается 200 лет разницы. Кроме того, новгородская первая летопись старшего извода начинает свое изложение с середины статьи 1016 года. Не потому, что она начиналась с 1016 года, а потому, что начало этой летописи оказалось оторвано. Последние страницы тоже, листы, правильнее говорить, потому что она написана на пергамене, последние листы тоже оторваны, но они были восполнены в XIV веке. Далее из наших письменных источников следующие и очень важные – это, конечно, жития святых мучеников Бориса и Глеба. И вот здесь очень ценно то, что от XI века до нас дошло два жития, написанных разными авторами, и между ними нет вообще никаких текстуальных совпадений. То есть один автор не переписывал с другого. И самый старый памятник мы иногда называем анонимным сказанием о Борисе и Глебе, потому анонимным, что мы не знаем его автора. Оно не подписано. И к нему присоединено сказание чудес святых мучеников Бориса и Глеба, которое доходит до 1115 года, то есть вот до того торжественного перенесения мощей, которое состоялось в новую каменную церковь в 1115 году, ну, столетняя годовщина мученичества святых Бориса и Глеба. А затем у нас есть памятник, который совершенно точно был завершен в 1080-е годы XI века, почему мы поговорим с вами чуть позже об этом. И он принадлежит преподобному Нестору Печерскому, монаху Печерского монастыря, автору чтения о Борисе и Глебе и также жития святого Феодосия Печерского. Ему же с некоторой долей колебаний атрибутируется и повесть временных лет. Дальше памятники, которые относятся к той же эпохе XI века, но сохранились, опять-таки, в списках XIV века. Надо сказать, что и анонимное сказание у нас в список самый старый рубежа XII-XIII веков, а чтение Нестора тоже в списке XIV века. То есть это никак не тексты, приближенные к той эпохе. И, конечно, когда список живет так много лет, когда он отделен таким большим периодом от времени создания базового текста, с ним довольно сложно работать, потому что есть какие-то наслоения, какие-то редакторские вставки. Об этих, кстати, наслоениях и редакторских вставках мы с вами тоже будем говорить. И от XIV уже века у нас сохранилось так называемое перемийное чтение Борису и Глебу. Очень интересный текст, который читался на вечерней службе Борису и Глебу и заменял собой обыкновенное чтение перемийное, то есть ветхозаветное. И, кроме того, у нас сохранилось проложное чтение святым Борису и Глебу. И здесь, опять-таки, у нас, к сожалению, самые старые списки относятся к XIV веку, но само это проложное чтение было написано не позже конца XII века, когда появляется древнерусский пролог. И вот именно в этом проложном чтении сохранился древнейший летописный текст, посвященный святым князьям-мученикам. То есть, как видите, довольно обширная группа текстов. Ну, а если мы зададимся вопросом, а какие же самые старые тексты Бориса Глебского цикла, которые дошли до нас в древнейших списках? Это окажется, конечно же, фрагменты службы святым Борису и Глебу. Стихиры и тропари, которые датируются рубежом XI-XII веков. Это то, что касается у нас русских источников. Ну и самый старый письменный источник и по времени, и по списку – это хроника епископа Мерзебургского Титмара. Титмара, или как его иногда произносят на современный немецкий лад, Дитмара. Титмар был современником Владимира и современником Бориса и Глеба. Скончался он в декабре 1018 года, что для нас очень ценно, потому что, конечно, его текст никогда не переправлялся. Ну и вот такая особенность западноевропейской хронистики – то, что хроники, как правило, не переделывались и не редактировались после смерти своих создателей. Они включались, конечно, в позднейшие хроникальные сочинения, включались в аналы, но в отличие от наших летописей, вот такой тотальной правки текста не проводилось. Следует отметить такую радостную вещь, как наличие копии с его собственноручной правкой. То есть эта рукопись вот как раз начала XI века, и правку в нее вносил Титмар сам. Дописывал туда определенные фрагменты текста, исправлял. Это, конечно, очень ценно и очень важно для нас. Надо сказать, что эта рукопись считалась утерянной, погибшей во время Дрезденской бомбардировки. Но потом оказалось, что тревога была ложная, и рукопись обнаружилась. Ну, менее интересны для нас, потому что они относятся тоже к концу XI, самому началу XII века. Это польские источники, в которых рассказывается тоже история похода Болеслава Польского на Русь в 1018 году, уже обросшая легендами, преданиями. Без всяких легенд и преданий этот поход описан у Титмара, так что нам есть с чем сравнивать, не только с древнерусской летописью. Но для нас большое значение имеет и еще один польский историк, который работал в середине XV века, в частности, последнюю правку своего текста проводил в 1460-е годы, это Ян Длугаш. Ян Длугаш для нас интересен тем, что он включил в свою польскую историю очень большой массив древнерусских летописей, причем он выписывал просто фрагменты текста, переводя их на латынь с древнерусского. Конечно, он делал какие-то ошибки, потому что и не очень хорошо знал древнерусский язык. Кроме того, иногда он в переводе слишком изящные использовал слишком сложные грамматические конструкции, так что иногда довольно сложно понять, о чем, собственно говоря, идет речь. Но для нас ценно то, что он, помимо хорошо известных нам и легко определяемых вариантов летописей, использовал тексты, которые больше в древнерусской традиции нигде и не встречаются. И совершенно точно мы можем быть уверены, что в части за 11-й, первой половины 12 века он ничего не присочинял и не изобретал. Ну, конечно, в кое-каких случаях, когда он хочет подчеркнуть значение польских королей, а для 12 века польских князей, он может что-то присочинить, но вот то, что касается истории Владимира и его сыновей, то здесь он ничего от себя не добавлял, как мы увидим. Ну и последняя группа источников, тоже очень интересная, очень для нас важная, это, конечно, источники скандинавские, которые описывают борьбу Ярослава со Святополком. Но они все очень поздние фиксации, это все тексты, созданные в начале XIII века, и именно записанные в начале XIII века. А до этого саги обытовали в устном виде. И в некоторых из них даже указывается, от кого автор получил эту информацию, как он ее записал. И так как линия передачи этой информации, конечно, от XI века до начала XII очень длинная, даже до конца XII века очень длинная, то здесь автор перечисляет нам всю цепочку, что такой-то слышал это от такого-то, такой-то слышал от такого-то, а такой-то был непосредственным участником событий. Ну, естественно, что при такой длительной передаче возникают какие-то и ошибки, и наслоения, и искажения. И в этом, в общем, нет ничего удивительного. И после того, как мы с вами кратко охарактеризовали те материалы, из которых мы с вами можем получить информацию о событиях того времени, мы обратимся с вами непосредственно к истории святых мучеников, князей Бориса и Глеба. И прежде чем мы будем с вами говорить непосредственно о событиях 1015 года, когда святые князья Борис и Глеб погибли, мы с вами обратимся к истории более давней, к истории прихода князя Владимира к власти, потому что именно тогда завязались те узлы, которые так страшно и трагически были разрублены в 1015 году. Князь Владимир был третьим сыном князя Святослава и родился от Малуши, от ключницы княгини Ольги. Отец его был убежденный язычник, и мы не можем быть уверены в том, что даже старшие его сыновья, это Ярополк и Олег, которые воспитывались своей бабкой, святой княгиней Ольгой, были крещены. Но относительно Владимира мы можем быть уверены совершенно точно, что он никогда при жизни своего отца крещен не был. И накануне того, как князь Святослав отправился во второй раз в Болгарию Дунайскую, в свой последний поход, он отправил своего младшего сына, князя Владимира, на княжение в Новгород, как сказано в летописи, по просьбе новгородцев. И вместе с Владимиром отправился его дядя, брат его матери Добрыня. Причем, если Добрыня был человеком свободным, то Малуша, хотя и была, судя по всему, свободной женщиной, являлась княжеской рабыней. Ну, потому что тогда было такое правило, оно отражено даже в «Русской правде», что человек, который занимал должность ключника, тиуна, считался рабом. Ну, потому что обычно вот эта должность челядина, она занималась именно рабами. И князь Святослав погиб. Он погиб весной 1072 года, когда, проиграв войну в Болгарии императору Иоанну Цимисхию, возвращался. После этого князем киевским становится Ярополк. И вот дальше в княжеской семье происходит первый конфликт, когда Ярополк нападает на своего младшего брата, князя Олега Древлянского. И Олег Древлянский погиб в этой распре. Летопись утверждает, что причина лежала еще в конфликте князя Олега с воеводой Свинельдом, воеводой, который еще воевал с князем Игорем, то есть с дедом Ярополка Олега и Владимира, потом участвовал в болгарском походе Святослава, но Святослав погиб, возвращаясь из похода, а Свинельд вернулся. Как бы то ни было, после этого Владимир сначала бежал за море вместе со своим дядей Добрыней, потом вернулся и пошел походом на Ярополка. Вот во время этого похода он захватил Полоцк, князь которого Рогволод отказал Владимиру в союзе, и насильно женился на дочери убитого им Рогволода Полоцкого Рагнеда. Имена у того и у другой действительно скандинавские – Рагнвальд и Рагнхильд. И в летописи сказано, что Рогволод пришел из-за моря, то есть откуда-то из скандинавских стран. Затем он захватил Киев, и Ярополк был вынужден из Киева бежать. И затем сдался своему брату Владимиру и был по его приказу убит двумя варягами. И вот после этих событий князь Владимир женился на вдове Ярополка, которая, к тому же, была растыженной греческой монахиней. Уж как она попала в Киев, на этот счет мы ничего не знаем. Только более поздние источники предполагают, что это был трофей, привезенный еще Святославом из первого болгарского похода. Но это по годам кажется несколько сомнительным. Как бы то ни было, тогда она была беременна, и Владимир, женившись на ней, усыновил ее ребенка. А ребенок этот родившийся и как раз был будущим князем Святополком. Таким образом, старшие дети Владимира распределялись так. От первой жены Вышеслав, и в летописях эта первая жена названа Чехиней. Ну, конечно, немножко странно, что он был женат на Чехине, потому что он был язычником, а чехи приняли христианство еще во времена святых Кирилла и Мефодия. Но, с другой стороны, христианство там, в общем, прививалось довольно тяжело, как это всегда бывало. Поэтому, может быть, и была у него какая-то чешская языческая жена. Но существует предположение, что она могла быть на самом деле из хорватских княжон, тоже довольно такое сомнительное. Не тех хорватов, которые в современной Хорватии, а тех хорватов, которые древнерусские, которые жили по течению Днестра, это предгорье современных Карпат. Другое предположение можно высказать относительно того, что она была на самом деле поморской славянкой, а не чехиней. Потому что хотя Владимир и бежал за море, но совершенно не обязательно, что он бежал в Скандинавию, он мог бежать по морским славянам. Это был старший сын, следующий сын был Изяслав, родившийся от Рагнеды. И затем вот практически одновременно Святополк, второй сын, и Ярослав. Тоже, получается, тогда три уже. Второй сын Рагнед, но по времени рождения он у нас четвертый. И в летописи так интересно сказано, что Святополк был сыном двух отцов, из-за этого его не любил Владимир. И вот здесь нам на помощь приходят как раз наши источники сфрагистические, то есть печати с одной стороны, а с другой стороны монеты. Во-первых, что нам рассказывают монеты Ярослава, Святополка и Владимира. На монетах Владимира изображен в качестве княжеского знака трезубец. А на всех более ранних материалах это и печать князя Святослава, сохранившаяся, и многочисленные граффити, нанесенные на арабские монеты, мы видим двузубец. Почему граффити наносились на арабские монеты? Потому что на Руси от 8 века и в течение 9-10 веков и первой четверти 11 века имело хождение прежде всего монеты сначала из арабских халифатов, а потом из государства среднеазиатских самонитов, потому что она чеканилась из высококачественного серебра и дальше через Русь поступала в Скандинавию. Поступления эти не исчисляются тоннами. Но дело в том, что со временем иссякали рудники, ухудшалась ситуация сначала в арабском халифате, потом в государстве самонидов, наконец она вовсе распалась к 1999 году. И монета становилась все хуже, хуже, содержание серебра все уменьшалось, пока она в конце концов не доходила временами просто до белонового сплава. Тогда от нее отказались. Но вот в более ранние времена на нее нацарапывались различные рисунки. И вот нанесение этих царапанных рисунков, это и называется граффити. И это стяги, корабли, и достаточно часто встречаются двузубцы. И по всему потомству Ярослава и его братьев, то есть потомству Владимира, мы видим, что их знаком всегда был трезубец, различные его модификации, которые позволяли отличить сына от отца, брата от брата. Например, у Ярослава к трезубцу его отца был добавлен кружок или шарик, который венчал средний зубец. У его старшего брата ножка трезубца была пересечена, так что она образовывала крестик. Ну и эти знаки на монетах есть только у Ярослава, а вот на различных предметах, на подвесках, на печатях даже мы их видим в достаточно большом количестве. И чем же отличается от них Святополк? А вот Святополк отличается тем, что на его монетах в качестве княжеского знака нанесен именно двузубец. И от двузубца Святослава, предполагаемого двузубца его отца, он отличается только тем, что туда добавлен крест. То есть один из зубцов вот из этих превращен в крест. Иными словами, сам-то Святополк совершенно точно считал себя сыном Ярополка, а не Владимира. В этом нет никаких сомнений. Из его монет, из его печати мы узнаем его крестильное имя Петр, потому что в источниках оно не упоминается. Кстати, крестильное имя Ярослава, Георгий, тоже не упоминается в наших источниках, но мы его знаем не только по изображениям святого Георгия на его монетах, а мы знаем его также и из слова «Законе и благодати» митрополита Илариона, где он называет крестильное имя князя, но и из того, что Ярославом был построен храм святого Георгия, своего патрона. И вот еще одна наша удача – это то, что на монетах князя Владимира на апостольного изображен он сам, и при всем таком не очень хорошем рисунке этих монет его называют стилизованным, схематичным, мы тем не менее можем представить себе и то, как он одевался, и как он выглядел, и главное, какие уборы он носил, и как он представлял себя именно как почти что императора, почти что равного византийскому императору. Князь Ярослав на своих монетах не изображен, там изображение святого Георгия дается, как, впрочем, и Святополк на его монетах изображен апостол Петр. А вот на печати Ярослава изображен он сам, причем очень интересно, в шлеме, в кольчуге, в плаще. И если у его отца на изображениях монетных усы такие вислые, ну вот как описывает Святослава Лев Дьякон в сцене свидания Святослава с Иоанном Цимисхи, что у него был выбрит подбородок, и такие были длинные, большие висячие усы. Ну, там очень сложно по печати понять, то ли подбородок бритый, просто очень сильно выступающий вперед, то ли он так изобразил бороду художника. А вот относительно Ярослава, там все очень хорошо видно, там по скандинавской моде такого времени и длинные, торчащие в сторону усы, вот как у кайзера Вильгельма на этих изображениях. Но на самом деле торчащие усы длинные, иногда в сочетании с бородой, иногда в сочетании с бритым подбородком, мы видим на очень многих скандинавских подвесках, фигурках резных, бляшках, накладках того времени. Так что совершенно точно скандинавская мода. Но вот у Ярослава, судя по всему, здесь все-таки подбородок бритый. А Святополк на своей печати, тоже только на печати, изображен в императорском одеянии, точно так же, вот как изображался его отчим князь Владимир. Но изображение на печати отличается от того, которое мы видим на монетах Владимира. Это совершенно другой тип. Ну и, естественно, возникает вопрос, а где же мы можем посмотреть на все эти замечательные памятники? Во-первых, есть каталог Сотниковой Марины Петровны и Спасского, который называется «Тысячелетие древнейших монет Руси», и есть отдельный каталог Сотниковой. Вот там можно посмотреть на все эти монеты. А печати, о которых идет речь, Одна была найдена, в смысле князя Ярослава была найдена в 1994 году в Новгороде. Печать Святополка на самом деле была найдена еще до войны в Вышгороде, но введена в оборот только в последнее время. Поэтому для того, чтобы ознакомиться с этими печатями, нужно взять третий том издания Янин Валентин Лавренч и Гайдуков «Актовые печати Древней Руси». Это третий том. Потому что первые два тома выходили в 70-е годы, а вот третий том вышел уже в наше время, и там как раз есть и фотографии, и прорези этих печатей. Иными словами, он совершенно точно был сыном Ярополка, по крайней мере, себя считал таковым. Естественно, возникает вопрос, а почему он вообще женился на вдове своего брата? Надо сказать, что летописец к этому относится очень отрицательно, но на самом деле это действие Владимира лежит совершенно в рамках правового поля того времени. Дело в том, что в законодательстве даже времен Ярослава Мудрого у нас сохраняется такая вещь, как кровная месть. И вот как звучит первая статья «Русской правды». «Убить муж мужа, отомстить брату брата, или сынове отца, любо отцу сына, любо брату чада, любо сестрину сынове, а еще не будет, кто мстя, то 40 гривен за голову». Дальше конец этой статьи я читать не буду. А впоследствии, когда уже принимали редакцию «Правды сыновья Ярослава», это было в 1072 году, то здесь сделано дополнение. «По Ярославе же паке совокупившиеся сыновья его, Изяслав, Святослав, Всеволод, и мужи их, Коснечка, Перенеп, Никифор, и отложишь убиение за голову, но конами ся выкупати». А здесь у нас выше речь шла о том, что 40 гривен за голову, то есть выкуп, платится только в том случае, если не будет мстителя. Ну, ситуация-то какая? Если в семье нет мужчин, но только женщины остались. Или остались малолетние дети. То есть месть как бы откладывается естественным образом, а откладывать ее естественным образом в высшей степени нежелательно. И вот тогда выплачивается этот штраф 40 гривен. Гривна того времени имела вес 200 грамм серебра, то есть это 8 килограмм серебра. Ну, довольно приличный объем, который нужно выложить за убийство. И кровная месть для общества того времени – это вовсе не проявление какой-то дикости, а это совершенно естественная вещь для общества, в котором нет той власти, которую мы привыкли видеть уже в развитом государстве. То есть нет такого института, которому бы подчинялось все общество, и который бы мог осуществить розыск преступника и его наказание. В данной ситуации это идет по всей русской правде. И розыск преступника, причем любого, даже вора, и его наказание, эта роль лежала на всех членах общества. Причем если с вором, там, в общем, гораздо проще, потому что там очень быстро включается в это дело княжеское власть, то есть княжеский мечник или княжеский дружинник, отрок специально выбирается именно для того, чтобы востребовать украденное имущество, взыскать долг, ему за это положена определенная плата, князь получает свою часть денежного штрафа за то, что он выделяет своих людей на осуществление этих действий. Но это все касается именно воровства. И опять-таки поиск именно не лежит на князе и на его людях. Они только осуществляют уже правильное законное возвращение похищенного и возмещение ущерба. А все, что касается убийства, то это все лежит на роде. И естественно, что в обществе, в котором каждый свободный человек ходит с оружием, каждый свободный человек вооружен, нельзя допускать ситуации, когда можно совершенно спокойно убить человека и не быть за это наказано. Поэтому месть за своих родственников – это не какое-то желание или фантазия члена общества, а это его долг. Он обязан это сделать, потому что иначе убийство останется ненаказанным. А в этом случае убийца может совершить следующее убийство, потом следующее. А как же? Его уже надо как-то останавливать. Ну вот, соответственно, работает такой механизм. Но из многочисленных рассказов и летописей, и скандинавских саг мы знаем и такой вариант, что убийца мог предложить возмещение не денежное, а вот в том случае, если остается только женщина, предложить в качестве возмещения самого себя. Особенно часто эти ситуации возникали в том случае, когда отец оказывал в свадьбе со своей дочерью и в результате военного столкновения оказывался убит. И в скандинавских источниках, например, мы знаем такую историю, которая, судя по всему, относится у нас к IX веку, когда некий конунг Гудред посватался к дочери другого конунга, и она ему отказала, или отец отказал. Из саги следует, что отец отказал. Гудред пошел на него походом, убил его и его сына и женился на Асе. Они прожили вместе год, у нее родился уже ребенок Хальфдан, впоследствии прозванный Черным, отец знаменитого конунга Харальда Прекрасноволосого, а Гудред – это, соответственно, его дед, поэтому подробно очень рассказывается эта история. И вот все вроде бы шло очень благополучно, а потом через некоторое время вечером после большой попойки на корабле Гудред пошел на берег, и в конце сходин он был убит каким-то рабом, который воткнул в него копье. Раба убили на месте, а утром выяснилось, что это был раб королевы Асы. И она сказала, что да, вот я решила убить своего мужа, потому что он убил моего отца. Хотя они прожили вместе год, и у них уже был ребенок. Но если мы обратимся к истории князя Владимира, то мы увидим, что там у нас сходная есть ситуация. Это Рогнет сначала выходит замуж за Владимира, а затем происходит следующее. Рассказ этот, правда, идет не в повести временных лет, а он идет только в Владимиро-Суздальском летописании, причем помещен аж под 20-ми годами XII века. Это статья, в которой рассказывается о том, как князь тогдашний Мстислав, князь Киевский, изгнал в 1228 году полоцких князей. И в связи с этим говорится о происхождении Полоцкого княжества. И там тоже рассказывается, что она сначала была женой Владимира, потом Владимир набрал других жен, она очень оскорбилась его поступком, и ночью попыталась его зарезать в постели. Но в отличие от королевы Асы, она это сделала лично, и дело не вышло. Владимир проснулся, спросил ее, что это значит. Она сказала, что вот он убил ее отца и братьев, а теперь ее недостаточно любит, поэтому она решила его убить. Ну и дальше очень интересно развиваются события, потому что если здесь Гудред был убит, а все признали, что королева Аса была совершенно права, и она выехала во владение своего отца, то здесь-то Владимир остался жив. И он сначала отправляется за мечом с тем, чтобы убить Рогнед, и приказывает ей одеться во всю ее брачную одежду, потому что молодых женщин, даже уже родивших ребенка, хранили в свадебном наряде. Мы знаем это по материалам археологии. А она в это время позвала своего старшего сына Изяслава, дала ему меч. И когда вошел Владимир, он ему сказал, что ты думаешь, что ты здесь ходишь один. И тогда Владимир ответил, кто же знал, что ты здесь, и меч этот отбросил. И в чем здесь была ситуация? Ситуация была в том, что если бы он убил Рогнет, то его сын оказался бы в совершенно дикой ситуации, когда он должен мстить отцу за убийство матери, потому что и мать его кровная родственница, и отец его кровный родственник. То есть та ситуация, которая разворачивается в античной Аристее. Но здесь Владимир бросил меч, потом посовещался с боярами, и они предложили ему восстановить отчину Рогнет. Таким образом, здесь все обошлось без такого кровопролития. Еще один вариант, который у нас есть в скандинавских сагах, тоже очень интересный, он связан с Гунунгом Олафом, когда он убил некоего железного скеги, очень знаменитого и популярного у себя в своих краях землевладельца. И для того, чтобы не было дальнейших конфликтов, потому что все окружающие очень хотели, чтобы родственники скеги помирились с королем, она вышла замуж за Олафа, но тоже в первую ночь попыталась его убить, и, соответственно, потом брак был расторгнут без всяких последствий для нее. В этом варианте, когда Владимир женится на вдове своего брата, И она сама, и, главное, ее дети могли либо принять это возмещение, либо отказаться от него. Иными словами, формально Святополк, когда он впоследствии убил сыновей Владимира, Бориса и Глеба, как бы не совершал преступления. Но здесь именно из-за того, что месть оказывалась в близкородственном кругу, она была абсолютно неприемлема даже для языческого общества, не говоря уже о христианском. Ну и на этом наша сегодняшняя передача заканчивается, а в следующий раз мы с вами поговорим уже непосредственно о событиях 1015 года. Всего вам доброго!
Дорогие братья и сестры, закончилась очередная передача из цикла «Святые князья Борис и Глеб». Эту передачу для вас подготовила и провела кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Надежда Ильинична Милютенко.